Программа «Капитаны бизнеса». И сегодня у меня на визитке написано «Директор центра обучения» компании Prism Education. В гостях сегодня Александр Сычев. Сейчас будем рассказывать про то, как устроен рынок корпоративных презентаций. Господи, как хорошо, что я не работаю в той компании, цвета которого Powerbank лежит на столе у нашего сегодняшнего героя. Привет.
Привет, Стас.
Я, конечно, нет, я просто столько лет отработал в Ростелекоме. Я, наоборот, кайфую и смеюсь, конечно, это шутка. Я незабываемые годы провел в Ростелекоме. Прям вот вообще классическая история. Это такие вот... Ну, мое воспоминание, я очень давно не работал наемным работником, вот прям именно чтобы наемным, да. Мое воспоминание от больших компаний, оно достаточно простое. Чтобы решить даже самый простой вопрос, тебе нужно пройти 3-5-7 инстанций, если вопрос более-менее серьезный. Вот это мое воспоминание, я, может, не прав. У тебя какое ощущение от больших компаний?
Ты знаешь, мы работаем с ними немножко со стороны, ну, и это, наверное, и счастье, потому что мы имеем возможность смотреть на это, давать оценку, но не быть внутри. Есть абсолютно разные практики, и здесь там нам... Ты говоришь про одну компанию, я могу привести еще ряд примеров. Есть примеры хорошие, и, наверное, твой опыт, он даже неплохой.
Да.
Потому что если добавим там это же начало слова, но поменяем телеком на что-то другое, то вполне может получиться и более сложный пример для обсуждения.
Ну, то есть в телекоме, да, все бы довольно быстро решалось. Да, нужно было написать 3 бумажки, а не одну, но зато все решалось довольно быстро. То есть там вопросов никаких не было к ребятам.
Не знаю, когда ты с ними расстался, но вот мы сейчас с ними постоянно работаем. Конечно, опыт пока у нас крайне положительный.
Год, наверное, это был 6-й.
Ой.
Так, очень давно.
Очень
да.
много прошло, поменялось несколько команд, поэтому...
Да-да-да, то есть там поменялось все уже 10 раз. То есть и телеком уже стал другим. Мы тогда за Уралом внедряли 3G вот в паре регионов.
История давно ушедших дней.
Да, очень давно, да, то есть тогда 3G еще только более-менее, как оно все заходило.
Наш опыт крайне положительный, поэтому.
А почему презентация? Как так получилось?
Ты знаешь, это, ну, рассказывать всегда нужно исторически, и там... В какой-то момент там партнеры, которые основывали компанию, собственно, начали делать презентации, потому что умели делать презентации, двое занимались консалтингом, ну, и работали, в принципе, в крупных компаниях также, ну, не буду называть конкретные, ну, там, это известные российские организации. И, собственно, имели там некий аналитический бэкграунд, один был дизайнер и один просто человек, который умел организовывать бизнес, поэтому начали делать презентации, потом потянулась там моя история с обучением, поэтому как-то очень исторически... Смотрели вокруг и видели, что очень много информации, которую приходится постоянно презентовывать, объяснять, доносить. Ну, а здесь, там, если ты сделал очень классный проект, а потом пришел и очень невнятно про него рассказал, то, собственно, скорее всего, ты и твоя команда работала зря, денег вы не получите, начальник скажет, ты дурак. Поэтому как-то мы на это смотрели и стало грустно. Начали поправлять ситуацию.
Ты знаешь, у меня, собственно, была связана довольно забавная история с презентациями. Я нигде ее не рассказывал. Это, наверное, будет первый раз, когда я вообще ее расскажу. Я с 6 по 10 год мотался в Москву, то есть у меня там командировки были, не командировки, жил полгода здесь, полгода в Новокузнецке, вот так как-то было, да. В 10 году я решил окончательно перебираться, и у меня два было предложения по работе. Одно из них было «Металлогия Групп», как-то вот она только-только начиналась, да. А вторая история была связана с Глебом Архангельским. Тогда у него еще была организация времени, и тогда я ему сам написал, поговорил, поговорили мы там, созвонились. Я тогда уже работал журналистом и в телекоме. Лигу времени надо было сделать. То есть это такую общественную организацию, которая занималась бы продвижением там, сбережения времени в стране.
Если я правильно помню, то время, когда только таймдрайв вышел, собственно.
Да. То есть это там где-то вот такая история, когда вот прям пик этот был этой истории, да, там лично все вот эта история, да. И я, короче, он говорит, слушай, ну ты презентацию, короче, сделай в Лиге время. Приедешь в офис, обсудим. Я приехал, значит, привез с собой презентацию. Квартальные отчеты у Архангельского – это 3 часа, когда 30 человек, на третий час уже пухнет голова, то есть там вот очень все сложно, тяжело, что называется, дорого-долго, а он прям фанат «Газпромов», «Срут», «Нефтегазов» таких вот, он всегда костюмы, это прям вот его. Я, короче, презентацию сделал, я открыл Keynote и набросал прямо из шаблона, ну, то есть мысли собственные, и все. Ни дизайн, ничего не делал и так далее. То есть там на каждом слайде было по 2, 3, 4 слова, по одному предложению и так далее. Я к нему приезжаю, там открывается презентация, и говорю, что такое? Я говорю, ну, это презентация, то есть как Лига времени должна там выстроиться, зачем это нужно, что это такое, там история и так далее. Он говорит, ну, ты вообще нормальные презентации видел? Я говорю, ну, Глеб Алексеевич, так-то, так-то, ну, вроде как же, так же понятнее, потому что видно, что там на слайде и так далее. Нет, говорит, ты нормальной презентации не видел. И вот он мне вываливает такую презентацию, как обычно это бывает, с огроменной какой-нибудь таблицей, с кучей информации, со всеми делами. Я так паникаю и понимаю, что все-таки как-то мне в организации времени точно не работать. Вот, и один из джобофферов у меня, вот что называется, отваливается. Это я к тому, что вот про там важность или неважность презентации, вот у меня жизнь пошла по-другому из-за того, что я конченую презентацию сделал, по словам Глеба Архангельского, например. Мы потом пересеклись на русской службе новостей, вместе вели программу одно время про предпринимательство в России. Это довольно забавно, он не вспомнил, что я завалил презентацию тогда. Я не стал напоминать, вот, и бывало вот, что несколько раз у нас сильно не сходились вкусы, как-то так. Это я к чему все рассказываю, да? Вообще, хорошая презентация – это что?
Очень хороший вопрос. И на самом деле твоя история скорее показывает, что ты тогда, в 2000 каком это было?
10-й год.
10-й год, уже понимал немножко, что преза – это не про то, как там запихать все, что у тебя есть там, в ограниченное количество слайдов. Ну, мы вот в подходе своем что делаем? Мы делаем контент и делаем дизайн. Большинство людей, которые слышат слово «презентация», всегда думают, что это про либо впихнуть все, что у тебя есть, там в 4, в 10 слайдов PowerPoint, или там, слава богу, ты сказал слово «keynote», это говорит, что у тебя тогда был Mac, и ты понимал, что
Apple... В 2008 году, да, появился.
Ну, Apple-овский дизайн, он чуть попроще, чем там дизайн Microsoft, хотя при всем уважении мы делаем, кстати, презентации в PowerPoint, например, основные, но это уже вопрос вкуса. Так вот, и, собственно, ну, это большинство рынка думает, что это про красивые картиночки, либо про информацию на слайде. На самом деле, это всегда про контент, про смысл, что ты хочешь донести до пользователя. Ты говоришь, что вот твоя презентация была про там, как лига времени должна устроена быть, как работать. Ну, это выдает в том, что ты понимал, что такое презентация. Хорошая презентация – это контент и дизайн. Который подчеркивает контент.
Вот смотри, тогда это тоже понятная история. Я сейчас просто судорожно смотрю, что же у меня такого есть. Год, например, за 13-й, так вот, чтобы показать, посмотреть это все, как это все устроено. Хорошо, а сколько тогда, ну скажем, компаний в России умеют это делать на сегодняшний момент?
Очень хороший вопрос по поводу количества компаний. Смотри, ну, мы берем там топ-250 компаний, с кем, например, ну, стремимся обычно работать мы, там, это крупный бизнес в основном, и, ну, у нас есть клиенты, а это говорит о том, что не очень большое количество людей в компаниях, собственно, об этом думает. Но если брать там таких гигантов, например, Сбербанк, там, компании, как правило, IT-шного сектора более современные, коммерческие компании, типа, там, X5, Альфа-банк, организации вроде Ростелекома, МТС, они, разумеется, чуть больше задумываются о том, что и как нужно делать в плане коммуникации. Но там, чем ближе, как говорится, к госсектору, тем сложнее.
А с госсектором ты тоже работаешь, да?
Мы работаем постоянно, да. Ну, у нас есть большое количество там пласта работы именно с компаниями с госучастием, с госсектором, да.
А госсектор – это прям чиновники-чиновники?
Ты знаешь, непосредственно прям ФАИВов, ну, именно там органов исполнительной власти не так много, и с ними работаем реже. Как правило, это какие-то госкомпании, госкорпорации, госорганизации.
Госкорпорации, госорганизации. Окей, кто крутой из госов?
Ты знаешь, из госов мы одно время, ну, это было до 2017 года, очень плотно работали с Внешэкономбанком, и сейчас, в принципе, там тоже у нас есть определенные отношения, и то, насколько детально коллеги, скажем так, подходили к созданию презентации, сколько внимания уделялось там от топ-менеджмента до низа презентациям, это впечатляло. Сейчас можно говорить там про Росатом, который тоже очень много уделяет внимания коммуникациям. В общем, есть люди, но, как правило, мы говорим, вот ты спросил про компании, мы говорим не про компании, а про отдельных людей, департаменты, команды внутри организации. Любая из этих компаний – это гигант, и там в этом гиганте, ну, есть люди, которые делают вот как там от тебя требовали, когда вываливается все, есть люди, которые делают интереснее, поэтому...
То есть в этом плане тоже понятная история. Хорошо.
Да.
А запрос на это есть вообще?
Запрос на самом деле намного больше, чем может показаться. Казалось бы, ну, что такое преза? Преза, многие думают, особенно руководитель, что это вот что-то, что там на коленке делает секретарша. Ну, и порой там, да, или какой-нибудь там 2-3 аналитика собирают, что-то лепят, или он сам там в машине едет.
Пиарщик набросал.
Пиарщик набросал там что-то, да, и ты пошел выступил. На самом деле, когда ставки высоки, ну, люди начинают понимать, что если он сейчас выйдет и облажается этой презентацией, ну, его голова полетит. Не голова пиарщика, не голова там кого-то еще. Поэтому спрос большой, спрос растет все выше, потому что мы смотрим на Запад, а западные компании там типа, ну, понятно, там, ланч айфона в 2007 году и Джобс, там, ну, задали определенный тренд.
Ну, это классика,
и, да. Да, это некий хайп вокруг. Меня безумно, на самом деле, ну, огромный скепсис вызывает этот хайп весь вокруг этих презентаций.
А почему?
Во многом потому, что они задали, ну, некий тренд с точки зрения дизайна презентации, но он уже тоже 5 раз устарел, потому что сейчас уже немножко... Во-первых, он устарел, потому что, в принципе, визуально те презы, которые сейчас там, ну, и делала Apple, и сейчас продолжает их делать, пометуя о джобсовских презах, они немножко, ну, на, там, на мой личный взгляд, уже, ну, морально устали.
Окей, а кто крутой из айтишников, кто сейчас крутые презы делает, ну, в глобальном плане?
Если смотреть по миру, то очень классно то, что делают ребята, типа, всяких креативных хабов, там, Гипер Айланд, это шведская школа, которая делает безумно крутые образовательные проекты, вся их айдентика, вся их презентация, это просто восторг. А, ребята, которые делают презентации для Гугла, потому что брат тот же Google, их презентация намного легче, они выглядят более стильно. Всегда основные тренды дизайна задают, как правило, веб, и, в принципе, веб-дизайн, интернет-дизайн. Поэтому, если ты посмотришь в интернет, то там нет таких интерфейсов, которые там в какой-то степени есть еще в презентациях Apple. Там темные вот эти градиенты, они немножко уже от них можно уставать.
Ну, то есть они заложники стиля, поэтому просто...
В какой-то степени заложники хорошей памяти о Джобсе и, в принципе, вот этого некого памяти. Хотя они, разумеется, там в том, что они сделали с iOS, когда первые перешли к flat, к плоскому дизайну, это очень прогрессивно. Поэтому они здесь, ну, не мне ругать Apple, это точно.
Но они, да, тогда это сделали, сейчас к ним больше претензий по качеству вообще софта.
Допустим, это.
Скорее, да.
Что же, как люди, как пользователи маков, мы не будем об этом говорить.
Ну, это да, это просто то, что было, скажем, в 2010-2014 году, и сейчас это две разные компании. Хорошо. С этой точки зрения понятно, а какие отрасли крутые, какие нет? То есть, какие самые кондовые и дремучие в России, а какие крутые наоборот?
Что очень интересно, вот из нашего опыта просто, это парадоксально было для нас, но действительно много внимания уделяют различные производственные компании этому, коммуникациям. Возможно, потому что любая производственная компания, она огромная, и им, правда, важно с помощью презентации уметь отправить нормальное сообщение там из какого-нибудь цеха где-нибудь в Череповце, там, в управляющую компанию в Москве, чтобы было понятно, красиво, стильно, чтобы это было не стыдно кому-то показать. Мы довольно плотно работаем с Северсталью, и вот, собственно, ну, вот как один из примеров, когда производственная компания, казалось бы, там огромное количество сотрудников, это производственный персонал, какие там презентации, о чем идет речь, но нет, внимание уделяется большое. Поэтому первое, это, ну, в принципе, добыча, обрабатывающая, ну, индустрии, это те, которые компании за счет того, что они крупные, очень много уделяют внимания телеком по понятным причинам. И, наверное, вот основное. Еще ритейл и финансы. Финансы, потому что финансисты часто связаны там с консалтингом, а консалтинг классически всегда презентациям для большого внимания, потому что это их продукт. Они презентуют результат работы в презентации. И финансы просто потому, что банковские продукты, они летят вот так.
То есть они потому что работают. Я сейчас спрошу у режиссера трансляции, есть у нас возможность вывести одну презентацию забавную. Вот, через минуту. Просто мы с тобой попробуем ее откомментировать, потому что она довольно симптоматична. Это то, что делала часть моей команды в 2013 году. То есть у меня нет никакого опыта в подготовке презентации. Это было довольно забавно. То есть это рисовал профессиональный дизайнер. Вот,
сколько
это
вы мы заплатили тогда?
Сейчас тебе скажу, 1005, наверное, рублей.
А, ну это видно, да.
Да-да-да. То есть я к чему? То есть это классика обычная. То есть это то, что обычно показывается людям, то, что вот есть, да, допустим.
То, что делает сотрудник внутри компании, как правило.
Да-да-да.
Такие презентации я, ну, честно говоря, даже не знаю, кто заказывает на стороне, потому что...
Вот, то есть, соответственно, шаблон был точно нарисован, да, я сейчас как помню, 1005, по-моему, рублей, что-то в этой серии это было, чтобы сейчас просто было видно, понятно, о чем мы говорим, чтобы был предмет, условно говоря, разговора.
Конечно.
Это вот важный момент, да. Вообще, если мы говорим про истории с презентациями как таковыми, да, я сейчас посмотрю, как у меня, да, вот в эфире это выглядит, да. То есть, получается, что вот это выглядело все вот так. Давай теперь вот к чему. Вот от этого уровня... Хотя бы заказать хоть какой-нибудь уникальный шаблон, но это чуть выше самого дна такого, да, когда там прям просто из шаблона рисуешь, да. А на каком уровне средняя презентация в России сегодня? Вот обычная. Это, ну, вот смотри, это вот как сейчас я показал в эфире.
Вот то, что тогда, то, что сейчас там, я не знаю, коллеги видят, не видят, вот
да,
то,
видят,
что
да.
Сейчас, это да, то, что сейчас было, в эфире да. Висит, это на самом деле. Вот этот слайд или предыдущий, смотри, здесь есть типовые вообще и более, и на самом деле типовые основные неплохие моменты. Это вот, наверное, средняя типовая презентация, которую делает сотрудник компании сейчас, крупный, у себя на рабочем месте. Когда это было в 2013 году, не очень что-то изменилось. не очень что-то поменялось. И если брать какие-то прогрессивные компании, там, кроме, там, вроде тех, которых мы уже упоминали, то они могут там сейчас по-другому немножко делать, более легко, более стильно, то, в принципе, большинство делают именно так.
Окей, а как правильно тогда? Чем отличается то, mm-hmm. что есть, вот это я сейчас показал, и как правильно?
Смотри, основная мысль на самом деле в том, что презентации бывают разные, и вот надо понять, для чего эта презентация. Это презентация читать или рассказывать ее, и от этого очень много меняется.
Рассказывать, что... давай как рассказывать пойдем.
Давай как рассказывать, ты сам себе закопал сейчас. Mm-hmm. Верните, пожалуйста, слайд обратно, если можно.
Да.
Собственно, идея в чем? Если презентацию мы рассказываем, то все, что написано на экране, должно иметь тезисный характер, а здесь, ну вот если ты посмотришь, Центр российских болельщиков в Сочи должен взять на себя это рассказ. Это то, что ты будешь говорить,
со
то,
сцены,
что человек
да,
может понять со
да.
сцены. Смысл тогда того, что ты пишешь на экране. Проблема в том, что люди, как правило, делают презентацию, перенося текст из Word'а в презентацию, в PowerPoint, там, в кино, вот, неважно. И думают, что вот я сделал презентацию, классно, у меня теперь вместо точка .word будет точка .vptx.
Да.
Ну, окей, типа точка .doc, точнее, точка .vptx. Но проблема не в этом. Презентация — это форма подачи, форма упаковки информации, когда ты делаешь из полотна огромных, там, нескольких вордов Excel, делаешь понятный, четкий, структурированный, иерархичный документ. Поэтому если взять там первый слайд, неприменительно там к чудесному шаблону Сочи и, в принципе, все Олимпиады, потому что это красиво, и мне кажется, очень вот эти славянские мотивы в дизайне, они очень релевантны там всем материалам, они красивые. То, ну вот, допустим, здесь, да, что мы видим, максимальное увлечение болельщиков, там, это миссия, да, вот если самый первый слайд вы покажете, то там, там вот где... было, да, тезисы, там цифры определенные, какие-то икончики, ну да бог с ним, неважно, самый первый, который вы показывали.
Да.
И идея в том, что мы смотрим на текст и думаем, как его переложить в визуальную информацию.
Да.
Окей, мы говорим про людей, мы рисуем иконку человека, например, и объясняем, что это люди, делаем большую цифру, там 10 тысяч или там 10 миллионов, и подкрепляем ее какими-то фактами. Это тезисный документ, а не просто дублирован твой текст.
Угу. Да, ну чтобы человек со сцены не читал то, что на презентации
абсолютно
написано,
точно.
Классика.
Абсолютно.
Да.
Вот этот слайд. Тут молодое агентство, создано специалистом с 10-летним опытом в индустрии. Окей, ты ставишь иконку, пишешь 10 лет опыта. Подписываешь первое. Понятно, что ваше агентство, вы написали логотип справа. Зачем
да,
про
да.
это снова говорить?
Проговаривать ну, это.
Конечно,
заново.
Да. Потом там классическое агентство полного цикла разрабатываем. Окей, ты пишешь агентство полного цикла, следующее там спектр услуг раскидываешь на 4 буллета, и вот у тебя там то, что ты делаешь, твои услуги. Идея в том, что ты обрабатываешь информацию, перекладываешь ее в понятный структурированный формат. А это уже не про красиво нарисовать. Это про подумать. Переложить и потом только и визуализировать.
Ну, это такой сторителлинг, только там на выходе.
Абсолютно точно. Это именно сторителлинг внутри данных, внутри информации.
Насколько это сторителлинг, высок тогда запрос сейчас?
Я здесь немножко даже продолжу вопрос, если ты позволишь. Я бы добавил еще по обучению сторителлингу, потому что то, о чем мы сейчас говорим, на самом деле это касается не только того, что там это можно уметь, научиться, да, это можно...
Это ремесло, да.
Это ремесло в какой-то степени, которым нужно учиться, потому что сейчас в компаниях мы очень часто видим, что люди, с которыми мы работаем, в какой-то момент начинают почему-то быстрее двигаться по карьерной лестнице, потому что его идея становится понятнее, руководитель его больше ценит и прочее. Поэтому по факту для корпоративного сотрудника сейчас умение там хорошо делать презентации, документы, отчеты, это, ну, некий его профит, некий его там advantage по сравнению с другими чуваками.
Но soft skills такой, правильно?
Ну, в какой-то степени, да. Поэтому спрос большой, и вот там отдельное создание внутри нас обучения, это, ну, тому иллюстрация. У нас, нас начали просить в компанию обучить, ну, потому что логично, что любая крупная компания делает для топ-менеджеров презентации там на стороне за большие деньги, а постоянно эти создаваемые презентации каждый день внутри компании, которых тысячи, на них никто внимания не уделяет, и деньги тратить тоже никто не готов. Поэтому заказывают обучение, ну, то условно, чтобы все делали на 4 с плюсом, а на 5 отдавать на сторону. Спрос большой, потому что люди не умеют, к сожалению, доносить информацию.
Смотри, а если брать вот эту всю историю, рынок у этого всего какой?
По объему. Если говорить про рынок, то здесь в какой-то степени можно говорить про рынок в принципе. Ну, если презентация, то это рынок там, дизайна, да, дизайна материалов. И здесь там, я видел оценки, которые там 2017 года, да, там порядка нескольких миллиардов долларов считали. Но это по миру было, да, цифры по России, мне кажется, особо это не считали. Вот. Что касается обучения, то здесь мы сильно стараемся отстроиться там, от рынка консалтинга, от рынка T&D, в принципе, именно рынка тренинговых услуг. Поэтому там точные цифры я даже не скажу, потому что ее просто нет. Мы между консалтингом, между там, тренинговыми агентствами, где-то внутри вот, между двумя вот этими отраслями. Поэтому даже непонятно, кого считать наш рынок, кого не считать. Ты будешь, когда мерить объем рынка, добавишь McKinsey, ну, да, российский, да, и все. И вот тебе там плюс. Или там, в принципе, тройку или четверку добавишь, и все. Угу. Поэтому здесь сложные цифры, но кросс-запрос, очень много кросс-запросов.
Окей, конкуренция тогда в этой нише.
Конкуренция у нас идет, с одной стороны, по направлениям, опять же, по презентациям с одними ребятами, по... Причем, ну, давай начну с этого. По презентациям все больше и больше становится сейчас компаний, которые там начинают этим заниматься. Как правило, это либо внутренние команды, которые, ну, там, из компаний, которые уходят на сторону, открывают свой бизнес, небольшие студии дизайна, там, мы по рынку, если смотреть, ну, мы довольно крупная компания, там, средний количество сотрудников там в компании это 3-7, обычно в дизайне там студия маленькая, там 7-10 человек, окей, 10. Mm-hmm. Нас там в 3,5, считай, раза больше. Мы довольно крупные для отрасли, мы там, ну, довольно большие. Поэтому открывается много маленьких агентств, фрилансеры работают, ну, и есть там пара, там, тройка, наверное, ну, в общем, на двух пальцах рук ты сосчитаешь, сколько всего компаний, которые достойно можно обратиться на рынке, даже на самом деле по одной руке, вот, сколько компаний, которые занимаются презентациями. Если брать видеоролики, это другая конкуренция. Там мы конкурируем с коммуникационными агентствами, с там, видеопродакшенами, это совсем другая ниша. Обучение снова, в обучении разные продукты. Учим мы структурному мышлению, мы конкурируем с консультантами. Учим мы выступать, конкурируем совсем с другим рынком. Учим дизайну, совсем третья конкуренция. Здесь по продуктам и тоже есть разные игроки.
Угу. То есть в данном случае. Вот смотри, я сейчас открыл у вас, получается, вакансии. Директор по контенту у вас это кто?
Смотри, у нас, если говорить про устройство непосредственно студии визуальных коммуникаций, то да, в нем есть там два основных... Давай, есть бэк-офис, это понятно, финансы, да, юридическая вся история. Есть два основных направления внутри. Это аналитика и, собственно, дизайн. Над двумя командами есть руководители. Есть главный руководитель над дизайнами, это арт-директор, над дизайнерами. И есть руководитель над аналитиками, это директор по контенту. Mm-hmm. Это человек, который внутри нашей организации отвечает за весь процесс ведения проекта, за информацию, за ее сбор, обработку, за правильное представление ее в конечном у клиента презентации. Собственно, это позиция, это человек, который по факту, с одной стороны, взаимодействует с клиентами и отвечает за весь контент, который мы предоставляем. Контент – это цифры, это данные, это обработка, это то, что по факту клиент увидит на слайде. Это отдельный человек и это отдельная команда, которая требует настройки. Это угу, сложно, это в нашей команде, это, ну, позиция некого топ-менеджера, одна из ключевых позиций.
Угу. Хорошо. Если мы говорим про, скажем так, презентацию, то это в чистом виде профкусовщину. Хоть раз вам говорили, что ваша презентация кончена и вообще ничего вы не понимаете, за что тут вообще платить? Хоть раз.
Начну с конца, за что тут платить говорили, это точно говорили, но мотивация была не в плане, что презентация кончена, или мы кончены, или кто-то еще конченый. Uh-huh. Говорили скорее, за что платить, я и сам могу. Очень часто после этого приходили и говоря, ой, вы знаете, я понял, не могу.
Вот. А что менялось? Вот. Сам попробовал,
менялась,
да?
Попытка, да. Человек попробовал, понял, что... Или прошел мероприятие, ему дали втык, сказали, что, типа, что это как-то не очень, лучше взял кого-то со стороны, и человек понимал. Ну, ключевой пример, я уже упоминал Северсталь. У них, допустим, в прошлом году, когда они к нам пришли, то, собственно, Северсталь безумно там вдумчивая компания, которая очень много уделяет этому внимания, но у них там, собственно, главный их акционер сказал, что, коллеги, вы намного лучше работаете, чем об этом рассказываете. Ну, все восприняли это как некое руководство к действию, собственно, поняли правильный тренд, ну и пошли этому учиться, что очень логично. Поэтому очень многие компании, попробовав, там, потом к нам приходят. Говорили ли нам, ну, наверное, про конченые презентации нет, но мы специфичны. Мы не про рекламные слайды, скорее, которые делают, допустим, на маркетинг-конференциях. И есть там игроки по рынку, не буду делать им рекламу, ну, там есть игроки по рынку, которые делают более такие сочные, более яркие слайды, более яркие презентации, ну и, в принципе, креативщики. Мы не, скорее не про это, мы скорее про вдумчивую работу с контентами, про слайды для больших крупного бизнеса. То есть у нас может быть чуть больше инфы, и какой-то условный креативный директор какого-нибудь креативного агентства может сказать, типа, что-то, ребята, у вас многовато цифр на слайде. Мы скажем, ну окей, попробуй сделать слайд для там ВТБ или Газпромбанка в своем стиле. Ну и, собственно, поэтому они работают с нами.
Угу. Хорошо. Это тоже понятная история. Где тут до продажи на этом рынке?
Давай снова разведу, да, отдельно про обучение, отдельно про студию визуальных коммуникаций. До продажи очень понятные. Как правило, презентация – это вещь ограниченная во времени. То есть у презентации есть срок давности, это либо под мероприятие, либо под отчет, либо под какой-либо там, контент, который имеет срок годности. Соответственно, допродажа заключается, как правило, в некой модели там, обслуживания постоянного, некой подписки, когда ну, мы не продаем прямо подписку, но мы можем заключиться там рамочно на год, определить какие-то лимиты, и люди, по сути, постоянно работают с нами. И допродажа наша – это в наших часах работы, потому что аналитики считаются по часам. Мы просто постоянно-постоянно находимся на этом рынке. Но кто купил презентацию, после этого хочет ролик. Поэтому, в принципе, наш бизнес, почему так и устроен, это презентация, видео и обучение. Ну, собственно, аналитика, дизайн и консалтинг и обучение. Потому что кто однажды сделал там хорошую презентацию, после этого хочет видеоролик, потом прошел классное мероприятие, вау, а научите, пожалуйста, нас. Ну и, в общем, все очень логично. Опять же, прошло обучение, наше захотели индивидуальное обучение после этого для топ-менеджера, а потом топ-менеджер увидел и сказал, а давайте-ка вы сделаете нам шаблон корпоративный на всех. А потом у нас, кстати, скоро питерский форум экономический, туда бы тоже презентацию мне неплохо выступить. Ну и вот тебе до продажи. Полный цикл, который все продукты компании продают один другой.
Насколько сильно и жестко приходится работать с NDA, если поговорить про внутряк, потому что ну, как бы вам цифры такие выдают еще до презентации, которые как бы нельзя открывать?
Все очень так. 90, наверное, 5% проектов, которые мы делаем, они не, абсолютно не для разглашения. И я очень осторожно сейчас себя веду с тобой, на самом деле, понимая, что я могу говорить, а что не могу, потому что ну, у нас ответственность огромная. Мы знаем очень много, и, честно говоря, если бы мы где-то с этим вели себя неосторожно, нас бы уже не было ни как компании, ни как людей, наверное.
Ну, да.
Поэтому, потому что часто, ну, специфика еще нашей компании, нас часто допускают близко к телу. Не знаю, почему так вышло, но мы работаем почти напрямую всегда там с первыми лицами компании, и это просто исторически так повелось. Рекомендация, сарафанка. И поэтому нас, правда, пускают близко, мы знаем много, и это, с одной стороны, некое наше преимущество, потому что когда мы сделали там руководителю там РЖД, руководителю ВТБ, руководителю там одному из топ-менеджеров Росатома какие-то материалы, то, понятно, после этого от нас, ну, потом не откажутся, потому что мы уже внутри. Но это накладывает большую ответственность, и это сильно мешало нам в плане маркетинга. Мы очень долгое время довольно сложно о себе рассказывали. Не могли, не было там публичных кейсов, было довольно сложно объяснить, кто мы, и мы на рынке там 4 года, вся компания, 3 года обучения. Мы только в прошлом году, и на самом деле только сейчас, начали рынку становиться известными и, собственно, выходить на рынок. Мы очень долгое время жили за счет там ряда ключевых клиентов.
И еще второй момент, когда мы говорим про какую-то услугу, в данном случае, да, интеллектуальную, это всегда правки. Как вы держите маржинальность и как вы не выходите за там 50 правок, 350 писем по одному вопросу? Как это получается?
Ты знаешь, здесь хороший вопрос с точки зрения некой этики. Мы в какой-то степени работаем за будущие проекты всегда, то есть мы в этом плане не устанавливаем лимитов, как это не было бы странно. Хотя некоторые коллеги, я знаю, устанавливают. Я прям видел даже один внутренний договор там конкурирующей компании, так вышло просто, нам клиент показывал. И, собственно, устанавливают лимиты на правки. Для меня это нонсенс, потому что я знаю, что клиент, который однажды... Ну, допустим, у нас с тобой, вот ты мой клиент, я твой заказчик, твой исполнитель, да, ты заказчик. Я тебе говорю, у тебя есть 5 лимит, там, 5, лимит 5 правок. А у тебя есть бюджет, который ты согласовал у своего начальника, и начальник, собственно, тебе ни рублем больше не намерен давать. Вот ты приходишь ко мне с 6 правкой. Я говорю, знаешь, Стас, давай-ка еще там 100 рублей сверху, и тогда я тебе это сделаю. И ты говоришь, ну ты козел. Классно, потому что ты идешь после этого начальнику, получаешь от него там по голове. Ну, мне-то что в этом хорошего? Скорее всего, после этого ты не очень захочешь со мной работать. Поэтому, на мой взгляд, лимиты на правки – это довольно мелочная история. Мы стараемся не быть мелочными, и поэтому, наверное, растем. Потому что подобная клиент-ориентированность, когда ты делаешь, в первую очередь, результат, и мы поэтому дорогие, на самом деле. Мы по рынку, наверное, одни из самых дорогих вот в этой нише. И потому что мы, у нас нормальная с маржинальностью, мы можем себе позволить поработать больше и ну, там, не разориться из-за этого.
Окей, будущее какого у этого рынка? Как он будет расти? Десятки процентов в год, сотни?
Я бы начал сначала форматов, ну, куда он будет расти, да, потом поговорим про цифры. Да. Что касается форматов, рынок презентации, на мой взгляд, как и все вообще идет в диджитал и идет в интерактивность, то есть там дополнительный интерфейс, LMS-презентация, это презентации, в которых ты можешь покликать, они там с помощью определенных алгоритмов сразу тебе выдают разные сценарии результата, и, собственно, таким образом ты взаимодействуешь с ним. И таким образом мы попадаем сразу в огромные-огромные там рынки фармы, рынки определения там, допустим, диагностики заболеваний. Ну, то есть огромный-огромный рынок, и здесь там цифры, мне кажется, исчисляются, опять же, там миллионы-миллионы долларов, потому что, опять же, нет точной цифры, потому что оценок не было. Мы там мониторим отчеты там Deloitte, которые делают постоянно репорты, но очень сложно это оценивать, они, как правило, считают мир. А если говорить про там видео, ну, видео где-то рядом также, рядом, потому что понятный продукт, с видео, мне кажется, особых дизраптов не будет. А рынок обучения, он идет тоже в, там, с одной стороны, некий диджитал масштабируемый, который там, ну, огромными тоже суммами, если мы берем там те суммы, за которые покупают американские еще стартапы в области там эдтеха, в области HR-теха, да, которые связаны с обучением, так или иначе, это безумные деньги. И, собственно, там, мы в России строим некую модель бизнес-школы, которая, с одной стороны, будет там, себя аккумулировать, собирать онлайн-форматы, с другой стороны, некий экзекутив, работаю с топ-менеджерами, хотим очень много работать над методологией. А здесь, ну, вот это наш там личный фокус. Желание не продавать фуфло.
Ну, это, кстати, правильное, хорошее желание. Сейчас тогда небольшая пауза у нас и продолжим. Ну, я сегодня просто не мог принести просто книгу, учитывая гостя. Если бы принес книгу, было бы не так прикольно. Ребята, которые делают очень крутой продукт, Smart Reading,
да.
Они выпустили книгу и выпустили вот это. Это календарь на 2019 год с названием «Год личной эффективности». То есть, это ключевые идеи из лучших книг, несмотря на то, что апрель месяц. Я сейчас попробую перевернуть, что там у нас на апрель. Вот, это ключевые идеи из лучшей литературы, которую Smart Reading, в общем, обозревает и делает краткое содержание в аудио и в тексте. И апрель месяц. Когда? Название книги Дэниела Пинка – это научно обоснованные секреты идеального, например, тайминга. Ну, я, конечно, в дизайне не специалист, но сделано, на мой взгляд, прикольно. То есть, сделано так, что тут совершенно сразу все видно. То есть, и сам календарь, и ключевая какая-то идея – это позволяет, ну уж не отбрехаться от какой-то хорошей, правильной идеи, потому что одна книга, как правило, одна такая большая центровая идея, за крайне редкими исключениями. И в данном случае гораздо легче внедрить, потому что все это тебе падает перед глазами, и не остается просто вариантов. Вот каждый месяц какую-то конкретную идею, какой-то конкретный навык, либо какую-то конкретную область можно покрывать. Поэтому в данном случае я эту штуку рекомендую. Как идея, сама возникшая у смарт-ридинга, она вот мне штука нравится и прикольная. Ну, у нас есть такая традиция по итогу вот такие штуки дарить гостям. Спасибо тебе большое, что сегодня
спасибо
пришел.
Спасибо большое. Спасибо. Всем офисам читаем смарт-ридинг, и теперь будем продолжать еще на стене это видеть. Спасибо.
Ну, теперь вот такая история. Спасибо большое, что сегодня к нам пришел гость. У нас сегодня конец программы. В общем, через некоторое время узнаем, как у тебя дела. Спасибо.
Окей, спасибо.